Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается события, которое произошло прямо сегодня, вернее, на днях, но сегодня оно имело информационное продолжение. Дело в том, что, как сообщили практически все официальные средства массовой информации, начиная от Интерфакса вплоть до Комсомольской правды и с промежутками на ленту РУ-РБК и даже израильской news.ru.com, что в Москве по подозрению в убийстве задержан лидер ультраправой организации. Речь идет о Данииле Константинове. И что его якобы опознали по некому портрету, и в результате чего он обвиняется в убийстве, и, в общем, как бы ему светит серьезная статья, а всех, значит, к этому причастных и согласных его поддержать призывают прийти к суду для того, чтобы опротестовать время ему меру пресечения. Ну и, соответственно, поскольку это дело является надуманным, политическим, и, в общем, как бы человека судят за политическую деятельность.
Ну, несуразицы начинаются с самого начала. Когда кого-либо громко убивают, и это связано с какими-то политическими последствиями, ну, например, Маркеловой и Бабуровой, становится известно, что убили Маркелова, убили Бабурову, убили после пресс-конференции. Вот он, политическая подоплека, потому что он участвовал в громком деле. И после этого развиваются события, кого-то задерживают. Это как бы нормальная процедура, которая существует во всем мире и является не вызывающей подозрения. В то время как сначала человека для начала обозначают как лидера какой-то ультраправой организации под названием Лига обороны Москвы, о которой никто никогда раньше не слышал. Обозначают там Даниила Ильича Константинова. И после этого говорят, что два месяца назад в пьяной драке было на юге Москвы, где-то на бытовых условиях, славянина, не кавказца и не среднеазиата, убил ножом какой-то человек, который по фотороботу похож на вот этого Даниила Константинова. Причем надо понимать, что выражение лица у Даниила Ильича, если к нему внимательно посмотреться, ни одному фотороботу его опознать нельзя. Любой может заглянуть в интернет, посмотреть эту фотографию. Она не представляет собой отличительных черт. Ни бороды, ни усов, ни родинки, ни лица, ни толком глаз, ни носа. Ну, все заплывшее такое жирненькое пятно, абсолютно круглого лица, бритого, которое не может служить для опознания вообще никогда, ни при каких условиях. Это несуразица абсолютно значимая, она в дальнейшем будет нами рассмотрена, но тем не менее, наверное, есть смысл перейти к дальнейшему изложению.
Да, так вот, что любопытно в этом эпизоде, это, наверное, две вещи. Значит, первое, это то, что когда начало образовываться гражданское движение, вот в связи с этими протестными митингами, я обратил внимание, так сказать, на фамилию Даниила Константинова, который как бы периодически мелькал, так сказать, где-то там вот на заднем плане в каких-то как бы националистических движениях. И не случайно совершенно, потому что мне хорошо известен бывший председатель фронта, то есть один из сопредседателей фронта национального спасения Илья Константинов, который, так сказать, в итоге был нами разоблачен как провокатор, он ими являлся. И за свое время своей...
Не просто провокатор, он агент спецслужб российских, так сказать. Ну, да. Причем это разоблачалось неоднократно с фактурой. Он работал на московскую мэрию, мы знаем, длительное время. И причем фактологическая сторона этого дела в виде проплаченных мэрии автобусов на мероприятиях или все прочее. То есть все это было, ну, как движение наше сейчас. То есть вот отмыться от сотрудничества с мэрией и с правоохранительными органами, с силовиками, Илья не может в принципе никогда. Так ведь, и он длительное время поэтому в тени и находился. Потому что, представишь, что сейчас Потупчик перешла в сторону оппозиции или Якоменко, сложно себе представить. Вот он был в свое время вот таким неким разновидностью Потупчика или Якименко.
Да, ну надо сказать, что за время своей буйной политической карьеры он сменил, так сказать, такое количество политических ориентаций, начиная от Демократической России с Мариной Салье и с проходом через фронт национального спасения в Горбачев фонд, затем в Социалистическую партию, затем побыл какое-то время даже в Справедливой России, После этого еще, кажется, был секретарем по идеологии даже агентства «Интерфакс», входил в президиум партии социальной справедливости, подписывал какое-то соглашение с «Единой Россией». То есть, в общем, короче говоря, полный букет, из которого следует,
что... Что характерно, он везде остался должен денег.
Нет, это...
Причем это, много.
Да, жуликоваться — это другая часть уже его натуры, но...
Нет, конечно... это не другая, она та же самая. Когда на фронт национального спасения выделили спонсоры какие-то деньги, я даже цифру помню, 16 тысяч баксов, что в 93-м году была приличная сумма, то Илья Константинов, получив распоряжение эти деньги вместе с семьей, с еще младенцем Даниилом и женой, уехал на месяц в Турцию, так сказать, отдыхать. И, так сказать, при возвращении соратники, когда спросили, где деньги, он сказал, ну, должен же отдыхать председатель фронта национального спасения. Понятно. Я вот на эти деньги отдохнул от души.
Понятно. Нет, ну, то, что он, как говорится, уже тогда проявлял черты жулика, а в конце концов это уже вылилось в его реальную провокационную сущность, это стало ясно уже после Ельцинского переворота, скажем так, для нас. До этого эта вещь была достаточно завуалированная. Но я просто хочу сказать...
Не исключено, что его Лефортова и завербовали. Ты как бы...
Возможно, да.
Я вполне допускаю, что он был искренним противником власти.
Да, сначала был жуликом, а потом стал уже провокатором. Но это уже все достаточно давняя история. Ясно только то, что человек, который прошел вот такую вот политическую синусоиду по самым разным организациям, никакими политическими убеждениями не обладает в принципе. Именно поэтому, когда я увидел вот этот второй момент, о котором я хотел сказать, когда я увидел, значит, что появился на горизонте некий Даниил Константинов, мне сразу, значит, эта фамилия как-то стала больно о чем-то напоминать. И я искренне пытался в интернете еще тогда, значит, раскопать какие-то данные и сведения на этот счет. То есть узнать, а как же отчество? Почему он вот как жена Путина, которую мы в свое время еще в 2000 году с тобой обсуждали, знаешь, оказывается человеком без отчества. Ну, Абрамовна ее никто называть не решался, а другого отчества у нее просто не было. Вот, и поэтому ее всюду звали. Так,
нет, потом пошли варианты Андреевна, Александровна.
Но это уже потом, когда мы это дело
вычислили. На букву А все подходило, кроме правды.
Да. А здесь вот то же самое с отчеством. Вот как-то Даниил. Ну, как-то отчества нет и все. И вообще откуда он взялся. И вот только вот это вот дело, которое сейчас развернулось, оно, собственно, и позволило установить его идентичность и понять, что, так сказать, так это оказывается уже семейная профессия. То есть тут вслед за, так сказать, отцом, подотаревшим на политической деятельности, в частности, на набивание карманов на ней, уже появился и сын. Вот. И,
не просто набивание, это чистая зубатовщина, она никуда не исчезала. Вообще недооценивать противника, так сказать, это самое последнее дело в нашей жизни, в политической. Надо отчетливо понимать, что там дураков, в общем-то, не держат. И профессия Зубатова, полковника, как организатора провокации, она никуда не делась. И поэтому, искренне желая помочь своему сыну развивать его политическую деятельность, Илья Константинов, то есть старший, конечно, предложил ему именно вариант вот такой засветки, значит, что тебя сейчас примут в комфортабельную камеру, обвинят ложно в убийстве, причем обвинят по-глупому, как, собственно, и сделали. Через какой-то промежуток времени, небольшой, 2-3 дня, максимум 10, обвинение будет или не предъявлено, или окажется полным блефом. Никаких последствий для тебя это так вроде бы не настигает юридически. Но ты будешь знаменит как борец, как жертва произвола. И причем все вот эти
дальнейшие...
Политический узник. Прямо вот у него на лицо глянешь, но видно, что политический узник. А при этом ты произносишь правильные вещи. Он, кстати, я слышал вещи, они в основном правильные.
Ну, это трудно произносить вообще в нашей обстановке.
Да, здесь вещи, которые он говорил, так сказать, они были абсолютно разумные, взвешенные, правильные, соответствующие действительности. Но
его отец говорил, кстати, всегда взвешенные, разумные, правильные вещи. Это не меняло того, что он жулик и провокатор,
иначе,
но, так сказать, да, действовал иначе, это другой вопрос.
Да, и, конечно, дальше, когда начинаешь рассмысливать, появляются, ну, полные нестыковки этого дела. Ну, такие, как, например, человека взяли на 5 суток по административному аресту, к ним приезжают из центра Э его вербовать. Ну, ложь чистой воды, потому что такого не бывает, потому что не бывает никогда. Вербовать приходит тогда, когда видят, что человек склонен к вербовке. Когда он проявляет интерес и говорит, вот, приходит к тем же с центром Э, мы с ними регулярно тоже ведь видимся на разных демонстрациях, он должен подходить к ним и говорить, ну, я вот смотрю на все, и вижу, ну, кто-то перегибает палку, а ну я-то нормальный, вы же как думаете иначе? Эшники берут на заметку, и разрабатывают его не в спецприемнике, а разрабатывают в семейной обстановке или куда-то вызывают на конспиративную квартиру, ведут разговоры, никто в СИЗО не, приезжать с корочками «э» для того, чтобы вербовать человека, не будет по элементарной причине. Это становится всем узникам и сотрудникам СИЗО абсолютно понятно, что вот и приехали вербовать. Но это вранье, потому что не бывает никогда. Равно как из центра «э» никогда не атакуют квартиру. Атакует силовая поддержка группы «э», и спецназа, ОМОНа, откуда-то. Потому что сотрудники из центра «э» видят пистолет один раз в году, когда они сдают норматив по стрельбе. Больше они им никогда не пользуются, он им в принципе не нужен. Это ж не антитеррористическое подразделение, не силовое, так сказать. Они боятся этого пистолета, как черт ладана, потому что он
стреляет. Ну, это да, это политическая, полиция, это гестапо там в определенном смысле.
Есть, им пистолет не полагается вообще.
Да, да, да. Им,
и поэтому выламывать двери, кого-то арестовывать, это не их работа.
Нет, ну это все создано как некий информационный мираж для того, чтобы показать, что на самом
деле... Кстати, создано самим Ильей Константиновым, а не другим. Он является основным информационным поставщиком.
Да, ну потому что он же тут всех поднял на ноги, так сказать, всем там начал звонить, говорить, вот тут задерживают, так сказать, молодого человека, грозят ему, так сказать, там, сроками за сфальсифицированное убийство и так далее.
То есть, это провокация против меня, в частности.
Да, ну, провокация...
Ну, подспудно, так сказать,
подспудно, да, да, звучит это так. Но для меня это было особенно интересно, потому что я впервые только убедился, и мои подозрения подтвердились, что ДДИЛ таки Ильич, а не, так сказать, какой-то другой. И, так сказать, поскольку с его папашей я знаю достаточно хорошо, то... Соответственно, вот вся подоплека этой нынешней провокации, она становится, так сказать, ясной, как божий день. Не говоря уже о том, что, понимаете, человек, который становится провокатором, я в данном случае имею Илью в виду, потому что о деятельности его сына я еще просто ничего не знаю, так сказать, существенного, он не может побывать какое-то время, а потом как бы выйти в отставку. Провокатор – это пожизненная профессия, это когда ты уже стал, то до конца. Вот. Поэтому, кстати, у провокатора имеются всегда связи в тех же самых центрах «Хэ» и прочих, так сказать, вот гестаповских органах в России. Соответственно, он выполняет их поручения, а они, как бы, так сказать, входят в его положение. Так что то, что он как бы проталкивает сынка на некую политическую роль при помощи своих вот этих эшно-ГБшных знакомых, это совершенно нормальная процедура, которая вполне имеет возможность воспользоваться. Его активное участие в ней только показывает, что он как бы курирует процесс.
Вообще у него... Ну, тем же все время занимался и Тор, и Белов, так сказать, и
ну, да,
вся,
да,
вся,
нет,
вся вот эта команда.
Есть какие-то наработанные штампы работы, которые нам уже просто с нашим политическим опытом, они известны и бросаются в глаза, потому что вспоминаешь, ой, блин, да, но это вот тот штамп, который проводили тогда-то, а вот это делали тогда-то с тем-то. Понимаете, поэтому как бы все эти мелочи, которые, на взгляд опытных фальсификаторов, кажутся несущественными, там, ну, не вламывается центр «Э» действительно в квартиру. Ну, действительно, вербуют в спокойной обстановке. Это совершенно так. Я почему знаю, ну, вот ко мне там раза два или три, так сказать, ну, в ельцинское еще время, были вербовочные подходы, действительно были. Но они происходили, разумеется, не в каких камерах СИЗО. А, так сказать, так мягко и ненавязчиво интересовались, там, а как вы думаете вообще обо всем. Вот. И поняв, кстати, что я думаю вовсе не так, как им хочется, понимаешь, они как бы на этом заканчивают. Вот даже не доходило слово до того, что они хотели бы там вместе потрудиться, поработать, там, как бы ко взаимной пользе. Вот как бы разговор на этой стадии заканчивался. То есть даже этих слов произнесено не было. Я отчетливо понимаю, кем он велся и с какой целью. Да, это я говорю как для наших слушателей, так и для тех слушателей из центра «Э», которые нас сейчас слушают тоже вместе с вами. Вот. Поэтому для меня это никакая не тайна. И никакой не секрет о том, как именно подползают и ради чего. Вот. Поэтому, когда вот это вот развивается буфонада с якобы вломом в квартиру, там, тотальными обысками, корочками центра «Э», заходом в камеру по административному аресту, ну, как будто типа такая офигенная персона, что ее вот надо прямо сейчас захватить, арестовать, завербовать, и после этого судьба России сложится иначе. Ну, она уже так переплелась с жизнью Даниила и его папаши, да, что, ну, не завербовать их, все, режим рухнет дальше, да. Понимаете, вот сама комичность, да, этого, этой ситуации, она, в общем-то, и подсказывает, что это не более чем игра. Но игра достаточно интересная для нашего анализа. Интересная потому, что позволяет всем нам, и в том числе вам, слушатели, понять, что, во-первых, режим не спит. Он ведет какие-то активные контроперации. Он пытается внедрить своих агентов. Он пытается внедрить этим агентам, придать романтический ореол. Потому что, что ни говори, вот это привесить какое-то убийство, где-то подержать человека в СИЗО. Ну, там не самый страшный.
Потом показать, что ты обгадился, и не было никакого убийства. Или так, да, и... да, то есть, человек не должен быть убийцей. Они в итоге признают, что нет, это все неправда. Это произойдет, кстати, достаточно быстро.
Ну, время покажет, там, с какую длительность операции они захотят в это вложить. Я думаю, что после того, как мы о ней рассказали, возможно, так сказать, ему придется посидеть и чуть-чуть побольше, для того, чтобы это выглядело правдоподобнее. Но надо понимать отчетливо, что это игра. Понимаете, это игра, в которой, так сказать, ее участник на нее уже дал согласие, вот, а в остальном он просто, так сказать, дальше высвечивается средствами массовой информации, как, значит, некая такая страдальческая фигура. Кстати сказать, вот здесь вот есть интересный штрих, мимо которого вот эти постановщики этих политических спектаклей из центра Э, хотя и знают о нем, пройти не могут. И поэтому, хотя мы их каждый раз на этом ловим и обличаем, но все равно по-другому у них не получается. Вот обратите внимание, как синхронно все ведущие интернет-СМИ и не интернет-СМИ об этом заявили. Как о новости номер один. Значит, если формально посмотреть на дело, я, кстати, не раз обращал на это внимание, и сейчас и в прошлом, когда мы говорили о телевизионных программах там, и всем другом, да, вот вы спросите любого, так сказать, любой из этих изданий, сказав, а что вы вот именно этим фактом заинтересовались? Это вот что, самый страшный, самый интересный факт в России? Нет, ну вот как-то мысль одновременно всем сразу в голову вступила. Причем синхронно, даже и по времени. На самом деле этот вопрос решается гораздо проще. Есть информационные брифинги, есть материалы воздействия на главных редакторов и вообще редакторов изданий, которые просто подают целевые указания осветить то или иное событие. Или осветить его каким образом. Дальше это выливается уже в конкретное поручение корреспонденту, который туда едет или который перелопачивает другие СМИ и выдает синхронную информацию с другими. Но это уже на самом деле эхо. Почему редактор дал такое поручение корреспонденту? Никто никогда не узнает. Ну, типа ему в голову врезалось. Вот так он оценил новость. А на самом деле, конечно, новость, которая одновременно в одно и то же время вступает в голову редакторам сразу десятка, полутора или двух десятков информационных ведущих агентств страны и, соответственно, СМИ, она не бывает случайной. Значит, ее туда вдувают. И вдувает кто-то. И когда он считает нужным из какого-то миниатюрного случая, так сказать, навески дела на одного из националистов сделать, так сказать, какой-то всероссийский вселенский скандал, значит, как говорил Маяковский, если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Вот. Вот здесь вот имеется в виду как раз зажжение вот такой вот звезды с надеждой развести достаточно большие оппозиционные круги и таким образом вдуть им еще одного, так сказать, кормящегося с руки и ведомого лидера.
Вот, ну, с этой точки зрения существуют и другие процедуры, например, так сказать, для того, чтобы поднять авторитет внутри оппозиционного движения того или иного лидера, его вдруг начинают показывать на экране телевизора, я имею в виду настоящего, не интернетовского, так сказать, а телевидения, причем метровых диапазонов, которые смотрит вся страна, и причем показать в каких-то передачах. Вот я все любуюсь на нашего друга, так сказать, Удальцова. И с большим изумлением смотрю, как он выступает теперь против Жириновского, в передаче, так сказать, на НТВ у Соловьева, там еще и тут. Вот не показывали никогда и никакого интереса не представлял. Вдруг с какого-то момента вдруг стали показывать.
Да, причем как остальных включилось, как бы, вот, да?
Да, как включилось. Вот, ни левых, ни националистов вот в таком объеме не показывают, а его показывают. И причем делают так. Все это как-то вот совпало со временем и его появление в комиссии у Медведева, да, и активизации по прыганию в фонтан и все прочего. И становится более-менее понятная ситуация. Я так же, как и в случае с Константиновым-младшим, я не хотел бы создать впечатление у наших слушателей, что мы как бы определились, так сказать, что вот Константинов-младший и Удальцов являются там какими-то агентами. Нет, это не так. Это наши домыслы и предположения, не более того. Вот старшего Константинова мы точно знаем. Мы знаем, когда он появлялся в судах и с какими идеями, когда он появлялся на тех или иных собраниях и что он говорил. Значит, у нас сомнений по Константинову-старшему нет. Это провокатор, это агент
спецслужб. Он выступал, так сказать, на стороне избиркома неоднократно, так сказать, и его просто...
Да, да, а в этом плане, да. Вот его сын, который, в общем-то, не должен отвечать за отца, и тем более Удальцов, ну, как бы вот таких оснований-то напрямую нам не дали. Однако какое-то обоснованное подозрение вот у меня возникает, я от этого чувства отделаться не могу.
Давай отделим мух от котлет. Значит, я, во-первых, считаю, что, так сказать, если Даниил Константинов участвует в такой провокации, он вряд ли участвует в ней в темную. То есть папаша ему должен был детально разъяснить, что к чему и почему. И он должен себя адекватно вести, так что, что касается его и учитывая его родственные связи, я не думаю, что он случайно появился в движении, я не думаю, что он случайно стал националистом. Кстати сказать, если порыться в его небольшой такой родословной, если угодно, то окажется, что начал он свою деятельность как лидер политического движения «Смена». Вот опять спрашивается, он что, прямо сразу как родился, сразу стал лидером, что ли? Вошел в движение «Смены», сразу как фюрер. Значит, движение, которое было как-то слеплено под него, да? Но оно тогда было левой ориентацией. Вот. А через какое-то время движение «Смены» как бы затихло и исчезло, и после нее, оп, вдруг появилась Лига обороны Москвы, которая по кальке слеплена с английских скинхедов, даже, так сказать, символику имеет такую, ну, не любят люди в центре «Э» сильно парить себе мозг. Тем более, когда это все показываешь на зарубежных экранах, надо, чтобы люди снаружи, там, допустим, в той же Англии или Соединенных Штатах, узнавали знакомый им символ. Именно поэтому калька и берется с каких-то западных аналогов. Так вот, что касается его и природы его действий, у меня никакого сомнения на этот счет нет. Потому что я не думаю, что папаша не рассказал ему самые заветные тайны, которые его вели по жизни там 20 последних лет. А вот что касается Сергея Удальцова, я не знаю. Мне кажется, что, конечно, в этой политической игре, эту деятельность иначе как игрой нельзя назвать, кого-то используют, как говорится, в светлую, объясняя ему его задачу. По принципу, каждый солдат должен знать свой маневр. А кого-то могут использовать и в темную. То есть,
ну, используя природный нарциссизм человека, там, честолюбие, ну, болезненное.
У каждого человека в той или иной мере свойственно честолюбие. Но я просто хочу сказать, что использование в темную в данном случае предполагает, что вот, ну, вот если ты вот идешь как бы на контакт с властями, вот ты как бы... так сказать, вступаешь в диалог, не изменяя своим позициям, упаси Господь, да, то и мы тебе ко всей душой и тоже вот даем возможность вот изложить свою позицию. Что ж, ну, понимаешь, звери, что ли? Вот, понимаете, на такую разводку многие, ну, не многие, а кое-кто способен поддаться. Я думаю, что то, что при помощи ее, так сказать, разводит именно Сергея, это отчасти показывает, что, так сказать, в Кремле о нем определенное мнение, то есть, что его, как говорится, можно таким образом развести, а если можно развести, то ничего страшного в результате этого не произойдет.
Тем да, более, никакого урона не потерпеть.
Да, тем более, что мы как-то часто в своих передачах затрагивали, так сказать, идейную сторону вот того, что он произносит, и действительно, в общем-то, существенная угроза режиму с какой-либо стадии, она как бы не несет. Я имею в виду чисто идейную сторону, а не, так сказать, конкретную там митинговую деятельность. Так вот, поэтому, конечно, такие, когда случаются вот такие вот информационные прорывы, да, но надо понимать, что в нынешних конкретных условиях это может быть только санкционированная сверху деятельность. Причем санкционированная самой верхушки. Это не какой-то там вот Кремль, там пол Кремля, там что-то решил, это вот решается прямо так вот, где-то на достаточно высоком уровне. А это предполагает достаточно широкую степень вовлеченности в процесс, достаточно широкую степень контр-игры. Я не хочу сказать, что, так сказать, Константинов там, например, звонит в Кремль, я имею в виду старшего, и говорит, ну-ка, давайте мы организуем тут какую-то кампанию, там дают кампанию, команду по всем телеканалам. Нет, конечно. Просто у него есть куратор, а у куратора, так сказать, свой начальник, а у начальника самый главный начальник, который докладывает, что в рамках вот спецоперации такой-то, такой-то по противодействию оппозиции, вот мы активизируем этого, вот внедряем этого, вот этот вот у нас работает по левому флангу, этот по националистическому, у либералов там какие-то свои заходы и так далее, и так далее. То есть вот они работают в том гиббийском духе, который для них свойственен. Собственно, никакого другого у них нет. И именно поэтому эти их операции, которые, ну, известны нам уже десятилетиями, они имеют определенные штампы. Это так, как их учили там, в высшей школе КГБ. Ну, кому повезло, кому не повезло, и не в высшей. Вот, как они действуют по образу и подобию, так сказать, своих соратников. Поэтому это дает сразу же немедленную реакцию. Как только это видишь ее, то сразу же идентифицируешь. Я, кстати, возвращаюсь к началу, хочу сказать, что именно поэтому, я думаю, не в последнюю очередь, вот отчество Даниила Константинова в печати никогда не появлялось. Вот он был той самой Людмилой Путиной. Потому что, видимо, и с той стороны понимали, что если только его опубликовать, то сразу встанет, ой, а кто ж папаша-то? И как только дойдут до папашка, о, ну, блин, то тут сразу все ясно, кто, кого, куда и в какие лидеры двигает. Вот. Но рано или поздно шило в мешке не утаишь, вот, поэтому оно все-таки сейчас всплыло, и таким образом у нас открылась вот вся картина того, что происходит с этой спецоперацией на самом деле.